Друзья, привет! Меня зовут Юля Дрын, я редактор блога «Лаба». Вы слушаете подкаст «Умных любят», и сегодня я беседую с Олей Раенко, основательницей маркетинг-агентства «Раенко Эдженси». Мы недавно подготовили для блога обзор книги «Взлом маркетинга» Фила Бардена. Он изучил сотни исследований, которые объясняют, почему люди готовы переплачивать за посредственные продукты. И сегодня будем обсуждать идеи из этой книги и в целом тему маркетинга, брендов и всего, что с этим связано. Оля, привет.
Привет.
Сразу начну. Вот в книге говорится, что люди часто совершают покупки интуитивно. То есть мы видим знакомый бренд и на автопилоте его покупаем. А вот нужно перекусить, покупаем сникерс. Там, если нам хочется взбодриться, то Red Bull покупаем. Как бренду стать top of mind? То есть тем брендом, который вот в определенной категории вспоминают потребители первым.
Если мы вернемся к самой концепции книги, то там сказано о том, что глобальный человек принимает решения в двух плоскостях. В плоскости рациональной и в плоскости эмоциональной. И это такой вот диалог креативной индустрии среди маркетологов и среди нейроэкономистов. Что же все-таки первичнее, давать эмоцию или давать какой-то рациональный посыл, который будет оправданный для покупателя? Вот уже давно происходит вот эта вот борьба, что же, яйцо или курица, рациональное или эмоциональное. Но по большому счету мы знаем, что есть исследование Бенджамина Либета, который исследовал человеческий мозг, и результаты исследования показали, что человек принимает решение до того, как его осознает. Но что это значит? Что наш мозг принимает какое-то решение сам по себе, потом отдает это решение в сознание, и наше сознание потом его себе объясняет. То есть, по большому счету, мы не знаем, как происходит процесс решения, мы просто потом осознанно его стараемся себе объяснить. Здесь интересно также понимать, что мозг дает импульс в сознание о принятом решении, основываясь на своем предыдущем опыте. Все то, что он слышал, знал, читал, трогал, нюхал, над чем смеялся. То есть есть у нас какая-то огромная такая Википедия внутри из нашего предыдущего опыта, наших предыдущих чувств, наших предыдущих знаний, которые, собственно, и выплевывают нам решение, которое мы принимаем, а потом себе или объясняем, или не объясняем. Так вот, для того, чтобы брендом стать top of mind, по большому счету есть два пути, которые могут пересекаться между собой. Первое — это быть самым громким, то есть настолько проникнуть в сознание, чтобы мозг выплевывал информацию о том, что «О, я знаю, поесть сникерс, там, зарядиться энергией Red Bull, или там, лечу куда-то в другую страну, не знаю, где остановиться, в отеле не хочу, я иду в Airbnb». Второе направление — это быть принципиально другим. То есть или быть самым громким, или быть принципиально другим. Другим, который вызывает ассоциации сопричастности. То есть бренды, в которых человек так или иначе себя узнает и видит свое продолжение или отражение, как в зеркале. То есть это бренды, которые нам предлагают что-то большее, чем просто хорошая цена и просто хорошее качество. Это бренды, которые нам предлагают смысл, за который, собственно, мы готовы переплачивать. Здесь, конечно, можно опуститься в долгие разъяснения, объяснения, что есть категории товара, для которых, конечно, важнее всего быть самым громким. Это весь условный там FMCG. Но мы также видим, что даже в такой категории, как снеки, быть другим значительно выгоднее, чем быть самым громким. Выгоднее с точки зрения затрат на рекламу. Из последних кейсов интересных «Планета кино», которая сейчас, естественно, закрылась, не функционирует как бизнес, они запустили в розничную продажу свой попкорн. Ну, что такое попкорн? Это просто жареная кукуруза, вот как бы и все. И, в принципе, упаковок с попкорном достаточно много. Но для них они пошли по пути быть другим. И они попытались объяснить, как же этот попкорн может улучшить твою жизнь. За этой всей историей стоит история компании, которая очень быстро трансформировалась для того, чтобы сохраниться на плаву и уйти в новый вид бизнеса, вот тот попкорн, которым они хвалились, который действительно принципиально вкуснее, чем все остальные, потому что есть какая-то особая технология подогрева, а не прямой жарки. И они смели эту историю а рассказать, и б сделать из этого продукт действительно привлекательным и развлекательным. То есть уйти из категории, что попкорн я ем только в кинотеатре, продолжить эту эмоцию радости, потребления вот такой вот какого-то безнаказанного джанк-фуда в любой жизненной ситуации, на диване, за учебой и так далее. Поэтому здесь вот они пошли по пути принципиально другой, вместо того, чтобы быть просто самым громким.
Класс. Оль, ну вот все же, если говорить, как бренду стать top of mind, вот в этом роль основная все-таки лежит на продукте или на маркетинге, как вы считаете?
Здесь нельзя отрывать причинно-следственные связи. Я как-то у Алены Тараненко в посте, Алена Тараненко, управляющая партнер «Тень» и брендингового агентства. И я как-то у нее в посте прочитала три составляющие коммуникационного успеха. Это «делай», «говори» и «выгляди». Собственно говоря, если ты будешь плохо делать или быть плохим продуктом или услугой, то что бы ты ни говорил, что бы ты и как бы ты ни выглядел, в конце концов тебя ждет разоблачение. Если это супер-классный продукт, но при этом нигде не говоришь и очень странно выглядишь, то тоже ты вряд ли добьешься успеха среди своей аудитории, и вряд ли тебя будут много покупать. Поэтому здесь эти вещи должны стоять неразрывно. Ничто не принесет успеха в долгосрочной перспективе, если продукт отстой. И если продукт даже самый-самый классный, но у него амбиции роста, и при этом он считает, что вырастет и найдет свою аудиторию только потому, что он классный, это может случиться, но это может быть или для очень узкой аудитории, или в очень долгосрочной перспективе. То есть в какой-то момент бренд столкнется с тем, что он использовал всю аудиторию, до которой мог дотянуться путем так называемых word of mouth, да, сарафанным радио, и все равно ему нужно будет выходить на какие-то новые круги. Очень классный последний кейс с Zoom, который, по большому счету, стал top of mind не потому, что вел агрессивную политику, или не потому, что рекламную политику, или не потому, что делился какими-то важными смыслами с потребителем, рассказывая свою историю, а потому что внешние факторы, карантин, просто настолько повысили потребность в этом сервисе, что он резко стал top of mind, вот просто мгновенно, перейдя из плоскости просто продукта для бизнеса в продукт для жизни. То есть иногда ты становишься top of mind просто потому, что так карта ложится.
Да, точно. Он стал прям не то, что продуктом важным, а прям первой необходимости, скажем так. Оль, продолжая тему top of mind, придумала такое упражнение для вас. Вот я буду называть категорию товара, а вы бренд, который первый придет в голову.
Давайте.
Фастфуд.
Мак. Донатс, конечно.
Безалкогольный напиток.
Безалкогольный кола.
Жвачка.
Ригли.
Мобильный телефон.
Айфон.
Стиральный порошок.
Вот тут я зависла, скажу тот, который знаю. Тайд. Вот знаете почему? Потому что в детстве меня впечатлила реклама «Выщена в Билому, туди мы идем до вас».
Да-да, мне
вот
кажется.
Вот она как топором во мне засела, да. И все. Не вымыть оттуда.
Марка машины.
Citroën.
Одежда для спорта.
Найки.
Повседневная одежда.
Follow by Ants. Украинский бренд девчонки из Одессы.
Шампунь.
Тот, который мне дает в руки моя парикмахер, я не знаю.
Ну вот, масс-маркет шампунь.
Хорошо, Эльсеф. У них была большой брандмауэр такой. И я всегда каждый день ехала мимо него, когда еду с работы.
И последняя категория — молоко.
Молоко на здоровье.
В общем, друзья, здесь не было никакой рекламы, только честные ответы. По сути, вот Оля назвала компании с классным продуктом и с классным маркетингом. Получается так?
Да, я назвала продукты, которые были а, или самые громкие, или б, принципиально другие. А все остальное, даже если я не являюсь пользователем и давно уже покупателем, вот как, например, ну, вот осознанным покупателем, как, например, в истории с шампунями, то это ситуация, когда бренд был просто самым громким для меня.
Угу. Переходим к следующему вопросу. Мы ведь часто готовы переплачивать за продукт, который вот на самом деле ничем не отличается от других. А вот автор книги приводит в пример Starbucks, где кофе гораздо дороже, там, чем в обычных кофейнях, и все потому, что они создали вокруг своего бренда определенную ауру. То есть вот зайти в Starbucks — это уже не просто выпить кофе, а как будто окунуться в другой мир. Вот у меня такой вопрос. За что люди готовы переплачивать?
Люди готовы переплачивать за смысл. За смысл, который делает их чуть более лучше, счастливее, интересней, востребованней. Там, где они могут почувствовать себя более спокойным или перенять на себя атрибуты условной крутости или условной простоты или условного какого-то интеллекта, проекции интеллекта. Вот вы сами называетесь «умных любят». Если бы вы назывались «глупые тоже ничего», да. Ну, наверное, мало людей захотели бы стать героями этого подкаста. Ну, то есть вы, по сути, закладываете смысл, который сразу человек примеряет на себе, и сразу он чувствует себя так хорошо, ему так радостно от того, что его позвали на подкаст «Умных любят». Да, не глупыши всегда в почете. Да. Вот, собственно говоря, это и есть смысл, который вы буквально в двух словах закладываете, но все понятно. Любовь, которая тут считывается в том числе как признание, и атрибут такого ума, интеллекта, значимости. Вот в двух словах вы зашили важный смысл для человека, который всегда востребован.
Оль, а попробуйте вспомнить вот из последних свою покупку, когда переплатили просто за бренд, хотя на рынке есть аналогичные товары дешевле и ничуть не хуже, чем по качеству.
Я не могу сказать, что прям переплатила, но я знаю, что на рынке, например, есть спаржа, да, весь Facebook, все соцсети сейчас
в спарже. Спаржа и в авокадо.
Спаржа и в авокадо, да. Вот, и я заказываю спаржу в компании в Днепропетровских, хоть, в принципе, я могу выйти и купить ее в любом магазине. Во-первых, потому что мы делали этот бренд, мы делали брендинг для справжня спаржа. А во-вторых, они настолько интересно рассказывают и показывают свой труд. То есть они не говорят, что спаржа — это вкусно, это полезно, это вообще круто, и будешь звездой Инстаграма, хоть будешь звездой Инстаграма со спаржей. Они показывают, что это ни хрена не легко, это большая работа вырастить эту спаржу, что она начинает нормально плодоносить на 3-5 год. Они показывают поля, они показывают свои руки с землей под ногтями. И за это я готова им платить за честную историю. Вот опять же за смысл, за то, что они вкладывают труд физический и любовь в свой продукт.
Вот продолжая эту тему, в книге «Взлом маркетинга» есть такая классная мысль. Вот ученые выяснили, что когда человек видит то, что хочет купить, в его мозгу активируется участок удовольствия. Но когда мы видим цену, то включается часть мозга, которая отвечает за боль. Вот. Получается, что человек покупает только тогда, когда его желание приобрести товар, то есть получить удовольствие, больше, чем страдания из-за стоимости. Вот такая психология наших покупок на самом деле.
Совершенно верно. И были поставлены эксперименты над бедными мышами. Им всегда достается для того, чтобы мы, человечество, шли как-то вперед в своем развитии. Почему-то страдают мыши, но что ж поделать? Так вот, было поставлено несколько устройств и подведен электрод к центру удовольствия в мозгу мыши. И можно было нажимать кнопочку и получать импульс, и включается, активируется центр удовольствия. И несколько мышей умерли от обезвоживания только потому, что не могли отлипнуть от этой кнопочки.
Да-да-да, вот. Я знаю эту историю, кстати.
Вот. И, соответственно, чем сильнее включается наша кнопочка удовольствия, тем быстрее мы найдем рациональные причины, почему мы совершаем именно эту покупку. Мы очень быстро себе объясним, что это на самом деле очень важно, очень нужно и вообще целесообразно.
Да-да. Оль, вы ведь в сфере маркетинга и коммуникации уже, насколько я знаю, лет 15. Вот расскажите, какими они были тогда и что изменилось сейчас?
как менялся маркетинг, за этим очень интересно наблюдать. Сначала все делали все. Маркетинг — это было все, и напечатать визитки, и запустить сайт, и запустить рекламную кампанию на телевидении, на радио и наружке. Вот это все было маркетинг. Потом мы вступили в дробление. Очень ярко выраженный ATL, так называемый above the line, все, что касается массовых коммуникаций, медийка. Потом отдельно прорабатывался BTL, все, что below the line, какие-то точечные коммуникации, точечные взаимодействия. Потом пришла глобальная эра онлайна, и никто не знал, куда же его отнести, в ATL или в BTL, или во что-то третье. Все начали потихонечку молиться на онлайн. Цифровые коммуникации, соцсети туда же. Вот эта вот кластеризация, она имела и свои негативные последствия, потому что люди настолько углубились в свои отдельные коммуникации, что забыли, что на самом деле все мы должны работать в TTL, through the line, да, когда каждая и любое действие коммуникационное онлайн, офлайн, face-to-face, оно взаимосвязано между собой. Оно должно нести одну смысловую нагрузку, вызывать одну и ту же эмоцию, или, по крайней мере, к одному и тому же полю, блоку эмоций апеллировать. И вот сейчас мы как раз-таки опять возвращаемся, вот, укрепляемся в понимании through the line, что каждое взаимодействие, оно должно быть очень плотно связано и скреплено какими-то глубинными смыслами и ответами на вопрос «чтобы что».
Вот мне кажется, что компании сейчас, вот если сравнивать с периодом ранее, сейчас компании делают больше ставку на какую-то айдентику, на какие-то брендовые штуки. Я правильно мыслю?
Все насытились, ну, вот прошли времена каких-то очень быстрых успехов, когда просто что-то делая, особенно если мы говорим в украинском контексте, был период, когда куда ни брось, везде прорастет, потому что не было абсолютно ничего, не было нормально организованной розницы, каких-то нормальных магазинов, нормальных национальных брендов одежды, продуктов питания, в конце концов. И росло все очень-очень-очень органично, что ты не производишь, рынок сметал. Это время, если не прошло во всех сферах бизнеса, то, по крайней мере, во многих закончилось или уже активно заканчивается, человек начинает, во-первых, поменялся потребитель, поменялись его предпочтения. Все мы живем с осознанием того, что нужно, наверное, как-то более ответственно относиться к природе, к планете, где мы живем. Ярко выраженный тренд осознанного потребления. Все начинают хейтить консюмеризм как движение, когда мы потребляем гораздо больше, чем нам нужно, покупаем и не используем. И если раньше это было демонстрация возможностей, демонстрация своего какого-то социального статуса, то сейчас это больше является демонстрацией глупости человеческой. А человек такой думающий, он не хочет выглядеть глупо, поэтому и бренды, соответственно, подстраиваются и пытаются сгенерировать некие глубинные смыслы, которые будут объяснять, чем же нужен человеку тот или иной продукт, тот или иной бренд, и рассказывать историю и вовлекать в историю создания своего бренда, объяснять, что происходит, показывать людей, которые стоят за условными кулисами, как производится этот продукт. И вот мы сейчас движемся в сторону самой важной. Mm-hmm. И, конечно, это про бренд, это про бренд-стратегию, это про то, опять же, что мы делаем, как продукт или услугу, как мы о ней рассказываем и как она выглядит со стороны.
Оль, раз уж мы вот сравниваем маркетинг разных эпох, давайте попробуем предположить, каким он будет, ну, скажем, лет через 20. Вот мне, например, кажется, что виртуальная реальность вот все изменит. Например, в туризме можно будет с помощью там 3D-очков прямо в туристическом агентстве посетить курорт, да, куда вы планируете полететь, и оценить, подходит ли он вам. Или, например, посетить онлайн квартиру, которую мы там хотим арендовать или купить. Вот, например, ребята из сервиса поиска жилья Loon, они считают, что через 10 лет люди вообще будут покупать квартиры онлайн, не посещая даже как бы ее. Вот какие у вас прогнозы?
Я абсолютно здесь с вами согласна с точки зрения роли, веса цифровых технологий в жизни человека, и, соответственно, это будет влиять на маркетинг. Мы сейчас работаем с архитектурными бюро, строительными компаниями, которые используют VR-технологии и AR-технологии как уже гигиенический фактор, то есть этим никого особо не удивить. Недавно мы закончили проект для One-to-One Architects, международное архитектурное бюро, и для них это абсолютно нормальная ежедневная практика любой проект показывать заказчику не на экране, не на бумаге, а с помощью VR-бокса или VR-шлема, когда человек реально может пройтись по фойе, условно включать, выключать какие-то выключатели, посмотреть, как это будет со светом, как это будет без света. Mm-hmm. То есть технологии, конечно же, будут иметь огромное значение, и все, что можно упростить, все, что можно передать через чувства и эмоцию и ощущение реальности, дать виртуальной реальности, это будет, конечно же, работать. Если мы чуть-чуть поднимемся на уровень выше и посмотрим с точки зрения трендов, то я бы определила два ключевых. Первое — это экономика впечатлений. Есть классная книга, она написана, по-моему, еще в 99-м даже году, Джеймса Гилмора и Джозефа Пая, которые говорят о том, что бренды для того, чтобы быть успешными, они должны создавать эмоции и опыты, которые будет проживать потребитель рядом с этим брендом. То есть они должны впечатлять и увлекать за собой. Mm-hmm. И второе — это создание экосистем цифровых, когда каждый след потребителя будет иметь свой цифровой отпечаток. То есть будут формироваться условные нейросети, цифровые экосистемы взаимодействия человека с брендом, потребителя с брендом. И эти следы, они будут аккумулироваться в так называемые big data. Big data будет трансформироваться в smart data. То есть недостаточно просто иметь информацию, важно понимать, что ты с ней делаешь. И тогда мы уже совершенно по-другому посмотрим на такой маркетинговый прием, как customer journey, как мы возвращаем, как мы взаимодействуем, в каких точках контакта идет сбой, как мы поддерживаем офлайновые каналы коммуникации, но все равно можем перенести информацию об их качестве, об их эффективности в онлайн-среду и вот впечатлять, удивлять, вовлекать и создавать цифровую экосистему взаимодействия, делать на основе больших данных правильные выводы для того, чтобы улучшать и сам продукт, и коммуникацию.
Да, согласна с вами абсолютно. Вот давайте еще поговорим о честности в маркетинге. Раньше, например, работали посылы, чтобы похудеть там, на 10 килограмм, просто купите этот крем, и люди реально на это велись. Вот как думаете, сейчас маркетинг стал более честным?
Ну, его заставили, как и компании, становиться более честными. При том, что тоже интересно, интересно наблюдать. Я наблюдаю, насколько вообще растет сегмент инфобизнеса, информационные бизнесмены, которые продают воздух или надежду, или мечту, эмоцию, но очень мало каких-то прикладных вещей. И это не хорошо и не плохо, это просто факт. Вот. Поэтому, говоря про честность, когда человек обещает, что пройдя тренинг, вы обретете смысл, или пройдя тренинг, вы получите прикладные инструменты, обычно этого не происходит. Вот. Обычно это просто желание получить какую-то волшебную таблетку, которая будет работать. Но человек не получает эту волшебную таблетку, а даже если и получает, то предпочитает ей не пользоваться. То есть, с одной стороны, это, можно сказать, нечестно, но с другой стороны, люди все равно испытывают какую-то потребность в каком-то простом, понятном решении и хотят заплатить за возможность, за мечту. И как антитренд к этому всему, это тренд «новую искренность». Новая искренность, которая говорит о том, что, опять же, мы возвращаемся к идее готовности переплачивать за смысл, когда компания может сказать, что она в каких-то вопросах налажала, попросить прощения. Или когда, ну вот самый такой яркий пример бренда, который первый начал топить за новую искренность, это Dove, одним из первых, это Dove, которые показали женщину настоящую, да, женщину в быту, не модель, не профессиональную актрису, не икону стиля или не икону условных 90-60-90. Они показали настоящую женщину такой, как она есть в жизни. Разных форм, размеров, типов кожи, качества этой кожи, в конце концов. И за ними пошли. Их рекламная кампания, она была воспринята как такое большое облегчение, что даже если ты не идеальный, ты все равно норм, ты все равно ок, ты все равно красивый. И вот эта вот какая-то новая искренность, не без желания навязать какие-то условные стандарты, условные критерии, которым ты должен соответствовать, когда ты достаточен такой, какой ты есть, вот это, конечно, пользуется вот таким большим эмоциональным спросом, что ли.
А вот продолжая тему трендов, хочу еще обсудить с вами соцсети, например, TikTok, который сейчас на карантине вообще бьет рекорды. А вот касательно этого есть мнение, что темпы роста Facebook замедляются. Вот в США, в Европе люди уже начинают переходить на меньшие платформы, которые еще не заполнены рекламой. Но у нас Facebook, Instagram, мне кажется, все еще на пике популярности и какое-то время, наверное, там останутся. А какие прогнозы для соцсетей дадите вы?
Смотрите, соцсети — это исключительно инструментарий. Ну, то есть это то, что, как бы так правильно сказать, прежде чем думать инструментом, нужно думать, как я буду его использовать и чем смыслово наполнять. Соцсети, они будут трансформироваться во что-то другое согласно общим трендам. Отвечая на ваш вопрос, там Facebook вырос за последнее время в Украине, по-моему, чуть ли не на миллион. Было какое-то исследование, по-моему, Webpromo делали его за время карантина, как сильно вырос Facebook. Вот если говорить о том, как будут развиваться соцсети, мы, опять же, должны смотреть на более глобальный тренд, что лидеров мнений становится все больше, но они все более узкоспециализированы. Если раньше среди лидеров мнений мы могли наблюдать исключительно селебрити или людей, которые добились успеха на телеке, то последние годы мы видим абсолютных селебрити, которые вырастают из Инстаграма, Фейсбука, Ютьюба и так далее. Также будет происходить и с социальными сетями, и новыми платформами, будет происходить кластеризация по интересам. Поэтому TikTok — это соцсеть для тех, кто любит подурачиться и выпендриться, но при этом не мнит о себе многое. Опять же, это тренд новой искренности, и опять же, это тренд простой, понятной коммуникации, на которую есть запрос. Если мы посмотрим на коммуникационное поле последних там, рекламных кампаний и вообще международных брендов и локальных, бренды перестали бояться быть смешными. То есть можно встретить какие-то странные фразочки, суржик, например. Люди хотят простой, понятной коммуникации и будут искать платформы и инструменты для ее выражения. Поэтому TikTok, он для людей, которые, опять же, для молодых людей, для тех, кто пока не заморачивается, не особо парится, и они закрывают потребность подурачиться, потребность повеселиться, потребность как-то самовыразиться, но когда ты не стоишь на сцене и на тебя не направлены софиты, у тебя есть любая возможность налажать, выглядеть нелепым, и тебе это абсолютно простят, потому что они ждут на этой платформе от тебя многого. Вот, поэтому оно будет все так же развиваться и создаваться новые платформы по мере того, как люди будут искать новые формы выражения себя или новые интересные решения для потребления контента.
Оль, вот напоследок, уже будем заканчивать, приготовила для вас такой вопрос. Принято считать, что хорошая реклама построена на инсайте. Расскажите о неочевидных каких-то инсайтах, которые вы открыли для себя в последнее время.
Однозначно построена на инсайте или на определении боли. Первое, который хочется выделить, честность и адекватность. То есть, когда человек может реально себя узнать. Если мы посмотрим, например, на коммуникацию разных брендов, направленных на мам, раньше мы видели, что счастливая мама, красивый вымытый ребенок, улыбающийся муж, и все они, конечно, что-то хомячат очень вкусное. Редко, когда семьи выглядят на самом деле так. Обычно мама — это с дулькой на голове, немножечко задолбанный человек, особенно если у нее не один ребенок, а двое. И бренды стали не бояться показывать вот честно, как на самом деле происходит. И вот эта возможность узнать себя в некой ролевой модели, так как это на самом деле происходит, вот это важный такой вот инсайт, на который мы должны вот концентрировать все свое внимание, понять, как же на самом деле происходит, как это происходит в жизни реального потребителя, что он делает, что он чувствует, и направлять свою коммуникацию, давать способ узнать себя в этом. Например, последний проект, который делали для OLX Украина, очень короткий проект, он родился за 3 дня, который назывался «Возьмите маму на работу». Инсайт был в том, что очень много мам после декрета, особенно если этот декрет длился больше года, а особенно если он длился больше 3 лет, они не могут найти работу. И даже не могут не потому, что им задают некорректные вопросы, кто будет сидеть с вашим ребенком, есть ли у вас бабушка, а как часто болеет ваш ребенок, но и в том, что они теряют какую-то уверенность в себе. Это очень четкий инсайт. Он родился у нас изнутри, потому что мы в агентстве работаем, у нас 4 мамы, 2 из которых вышли в агентство после декрета, но у них был какой-то предыдущий опыт взаимодействия с работодателями, походами на собеседование. И я тоже, когда выходила из декрета, я выходила на наемную работу, и мне задавали эти тупые вопросы, которые заставляли меня как маму оправдываться, что нет, ребенок не болеет, что он вообще чуть ли только спит все время. И это очень конкретный инсайт, как это происходит в реальной жизни. Поэтому вот и работодатели действительно до сих пор боятся брать мам на работу, потому что им кажется, что это большие риски. Поэтому вот компания такая вот социальная, «Возьмите маму на работу», она очень быстро нашла отклик как со стороны мам, так и со стороны каких-то более прогрессивных работодателей. Вот это инсайт, как это происходит в реальной жизни. Дальше инсайт — это юмор. Есть, кстати, очень классный подкаст Harvard Business Review After Hours. Там 3 сумасшедшие интересных профессора Гарвардской бизнес-школы. Один в плоскости бизнес-администрации, другой в плоскости финансов, третий в плоскости бизнес-стратегии. У них обалденное чувство юмора. И вот в одном из последних подкастов они обсуждали, насколько возросло, особенно в контексте карантина, значение юмора, возможность поржать, вот расслабиться и просто отключиться, посмеяться. И это та потребность, которая все больше оголяется. Опять же, она отчасти связана вот с этой вот искренностью, когда мы не только всегда красивые, подготовленные, на последнюю пуговичку застегнутые, все такие серьезные, правильные достигаторы. Она и про то, что мы все смотрим тупые ролики на YouTube. Постим их или не постим, но так или иначе мы все их смотрим. И вот инсайт о том, что любому человеку в любом контексте, особенно если на него начинает все больше давить каких-то внешних рамок и ограничений, он будет искать возможность, где бы и с кем бы ему просто поржать. Глобальная вот честность и новая искренность, когда компания говорит о себе правду, не боится делать ошибки, признавать их, исправлять их и говорить с потребителем вот честным, понятным языком.
Оль, было очень интересно. Спасибо за разговор. Друзья, надеюсь, вам тоже понравилось. Подписывайтесь на наш подкаст «Умных любят» и обязательно оставляйте свои комментарии и предложения по темам. До встречи.
Спасибо большое.
Пока-пока, Оль.
Пока-пока.